Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш обычный лекторий по средам. И сегодня у нас в гостях знакомый нашим слушателям автор «Радио Град Петров» Петр Евгеньевич Бухаркин. Петр Евгеньевич – филолог, профессор Петербургского университета и профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Вообще главный круг интересов научных Петра Евгеньевича – это русская литература, в основном XVIII века, но и о многих других периодах русской культуры и литературы Петр Евгеньевич с большим успехом тоже рассуждает. Так вот, сегодня мы будем говорить о Льве Николаевиче Толстом, его религиозных взглядах, его, вероятно, жизни духовной, насколько это нам возможно и открыто. Конечно, Лев Толстой – фигура для многих церковных людей, такая скорее в отрицательную сторону. Его всегда контрастируют с Достоевским, настоящим православным, а Лев Толстой вот в конце жизни писал разные книги, непонятные в религиозном смысле. И поэтому, да, он был отлучен от церкви и так далее, и так далее. Вот в церковной среде, как я уже замечал неоднократно, да, вот сложилось какое-то представление о нем как о человеке, который как-то чужд христианскому мирочувствию. Вот, что, на мой взгляд, далеко не несправедливо. Вот, действительно, сложный его был духовный путь, но, тем не менее, вот, есть о чем говорить именно христианам, вглядываясь в его личность, в его творчество. Ну вот, Петр Евгеньевич сегодня как раз об этом, я так понимаю, нам будет рассказывать. Вот, пожалуйста, Петр Евгеньевич.
Да, да, микрофон буду. Да, может быть, сяду, если это никого не заденет, как-то сидя говорить как удобнее и привычнее даже для меня. Отец Александр только что действительно напомнил факт, который, в общем-то, очевиден. Лев Толстой в какой-то степени выпадает из наших представлений о главных христианских авторах. Тяжелое, трудное, сначала напряженное, потом двусмысленное, потом взаимонеприемлющее отношение Льва Толстого к Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви к Льву Толстому действительно привела к тому, что этот грандиозный христианский писатель оказался в нашем сознании как-то отодвинутый. А вместе с тем, наряду с Достоевским, Лев Толстой, я думаю, без особого преувеличения, может быть назван одним из двух крупнейших христианских писателей, крупнейших христианских авторов XIX века. Да, не работает. Я, может быть, просто отодвинул. Спасибо, спасибо большое. Крупнейших христианских авторов. Хочу обратить ваше внимание, именно христианских авторов, а не только русских христианских авторов. Должен сказать, что, хотя занимаюсь сам русской литературой, но не считаю русскую литературу лучшей литературой в мире. Я думаю, что это вообще бессмысленный вопрос, связанный с самодовольством, с чванством, которое во многом свойственно, к сожалению, нам. Другие литературы не менее интересны. Английская литература XIX века, французская литература XIX века. Ну, немецкая литература, если иметь в виду начало XIX века, конечно, нам не уступает. Между прочим, и своим глубоким, постоянным и серьезным интересом к христианству. Ведь все эти литературы христианские. Я думаю, что несправедливо сказать, что Диккенс менее христианский писатель, чем русские авторы. Но все-таки при этом можно сказать, что, наверное, из всех писателей XIX века Толстой и Достоевский наиболее полно, наиболее последовательно раскрывали именно христианское отношение к миру. Они видели мир как христиане и пытались это понимание свое выразить в своем творчестве. И тут хочу сразу сказать, что мы с вами, в общем-то, не будем говорить о личности Льва Толстого, о его личных отношениях с церковью, которые действительно не сложились. И, конечно, прежде всего, по вине самого Льва Николаевича Толстого, но надо сказать, что далеко не всегда и Русская Православная Церковь проявляла должный такт. Боюсь показаться хулителем петербургских святынь, но все-таки тот тон, который избрал праведный Иоанн Кронштадтский в разговоре о Льве Толстом, и который так контрастирует с отзывами самого Льва Толстого о праведном Иоанне Кронштадтском, в общем-то, не является образцом христианского отношения к одному из величайших сынов нашего народа. Но мы не будем этого касаться. В конце концов, мы, во-первых, не знаем внутреннюю жизнь Льва Толстого. То есть мы знаем эту внутреннюю жизнь, но мы знаем ее только в том виде, в каком Лев Толстой счел нужным ее открыть в своих дневниках. И кроме этого, в общем-то, это нас не так интересует. Вспомним замечательные пушкинские слова: «Душа в заветной лире, мой прах переживет и тленью убежит». И Лев Толстой тоже остался нам все-таки никак довольно сложный, противоречивый и очень трудный, очевидно, в общении человек, а он остался в его заветной лире, то есть в тех грандиозных произведениях, которые Лев Николаевич Толстой написал. Поэтому мы будем говорить о творчестве Льва Толстого. Я думаю, что одна из причин того, что Лев Толстой мало воспринимается нами как христианский писатель, во многом и состоит в том, что мы все время смешиваем личность Толстого, его поведение, его высказывания, даже его публицистику, его художественное творчество. Бывают, надо сказать, авторы, публицистика которых, прямые высказывания которых не уступают их художественным произведениям. Таким, например, был Пушкин. В каком-то смысле, с оговорками. Таким, может быть, был и Александр Блок. Но таким был, например, Владислав Ходосевич, конечно. Но к Толстому, так же, как к Гоголю, например, это совершенно не относится. Мы можем с радостью о самих себе сказать, какое счастье, что художественные произведения Гоголя и Льва Толстого написаны совершенно в ином духе, чем их, в общем-то, довольно бесцветные публицистические произведения. Это относится, между прочим, и к религиозным сочинениям Льва Толстого. Те из нас, кто читал их, а таких ведь на самом деле не так много, я думаю, согласятся с Софьей Андреевной Толстой, которая говорила: да что носится с этими произведениями, пусть их оставят в покое, все равно никто читать не будет, и никакого впечатления они не произведут. Это, в общем-то, не совсем так. Как известно, религиозные взгляды Толстого и порожденные этими взглядами толстовство существовало до тех пор, пока не было жесточайшим образом стерто с лица земли в эпоху кровавого коммунизма. И как раз сегодня уместно вспомнить преступления коммунистического режима против нашей культуры и против нашего народа. И какое-то время существовало в Соединенных Штатах, но там тоже замерло. Оно существовало, но оно существовало все-таки прежде всего потому, что над толстовством, или вернее за толстовством, вдали от толстовства, но осеняя его, возвышалась грандиозная фигура толстого художника, толстого писателя, автора «Детство, отчество и юность», «Казаков», «Севастопольских рассказов», конечно, прежде всего «Войны и мира» Анны Карениной, его произведения вплоть до «Воскресенья», между прочим. ибо и даже в романе «Воскресенье» есть целый ряд очень выразительных страниц, несмотря на тенденцию этого романа, которая очень снижает ее, его ценность и делает этот роман какими-то местами близкий к довольно плоской агитке. Но когда Толстой забывает о своих идеях, то, конечно, рука, слово «гениальный» как-то не хочется все время повторять, но по отношению к Толстому можно сказать, рука гениального художника ощутима. Рука гениального художника ощутима. И вот мы все-таки будем говорить о художественных произведениях Льва Толстого прежде всего. И тут, как говоря о художественном творчестве Льва Толстого и прежде всего о отражении в этом творчестве религиозных представлений, христианских представлений, в первую очередь возникает его роман «Анна Каренина», который в каком-то смысле является ключом к творчеству Льва Толстого. И начнем мы наш разговор именно с романа «Анна Каренина». Тут я вынужден сам себя перебить, что вообще мне свойственно, в чем вы убедитесь, и сделать маленький комментарий. Конечно, тот путь разговора о Льве Толстом, который я вам предлагаю, разговора, который не учитывает хронологию Льва Толстого. Ибо в этом разговоре мы будем говорить о творчестве Льва Толстого в целом, соединяя произведения совсем разного периода. Вот этот путь очень уязвим, очень уязвим. Лев Толстой принадлежал к тому не очень часто встречающемуся типу людей, которые очень и принципиально менялись. И Лев Толстой разные годы – это во многом разный человек. Мой покойный учитель Алексей Владимирович Чечерин любил вспоминать, что Софья Андреевна Толстая в 16-м году, когда он гостил в Ясной Поляне, говорила ему, что Лев Николаевич, родные называли Толстого Лев Николаевич, что Лев Николаевич любил говорить: если бы я встретился с собой таким, каким я был 10 лет тому назад, мне не о чем было бы с собой разговаривать. Действительно, он очень менялся. Но при всех этих изменениях в нем, конечно, оставалось и что-то не меняющееся. Что-то, что объединяет написанное им произведение в единый мир, мир Льва Толстого. Поэтому, понимая всю условность, всю предельную спорность того пути, который я вам предлагаю, мы все-таки будем говорить о Льве Толстом вне хронологии. Кроме всего прочего, формат нашей чрезвычайно для меня приятной и лестной беседы, он вынуждает к этому. Иначе мы будем просто перечислять произведения в хронологическом порядке с кратким комментарием. В общем-то, я думаю, не для этого мы сюда собрались. Поэтому после такого комментария мы перейдем к произведению, которое, как мне представляется, является в каком-то смысле сердцевиной Толстого как христианского писателя. Это роман «Анна Каренина». Роман, написанный в расцвете его творчества, во второй половине 70-х годов. Обращу ваше внимание, что по нашим меркам Лев Толстой был еще относительно молодой писатель. Когда он закончил роман, Толстому еще не было даже 50 лет. Это просто нам кажется, что это был уже маститый старец, потому что до этого он написал «Анну Каренину», «Войну и мир», простите, и много других произведений. А так ему не было еще 50 лет, когда «Анна Каренина» появилась. Это расцвет Льва Толстого и одновременно начало, между прочим, что очень существенно, начало его борьбы. Вначале не борьбы, а сомнений, критики, а потом борьбы с Русской Православной Церковью. Уже в финале «Анны Карениной» мы видим отражение его крайне критического отношения не только к родной для него Русской Православной Церкви, но и к апостольским церквям в целом. И его представление о том, что Церковь Христова должна быть другой. Это действительно поворотное произведение. Как мы все прекрасно с вами помним, как все большие романы Льва Толстого, это произведение чрезвычайно сложно построено. Оно включает в себя совсем разные сюжетные линии, совершенно разные идеологические и даже мифологические представления. Роман движется действительно в разных совершенно направлениях. При этом, вернее, учитывая это, нас особенно не может не поразить поразительное художественное совершенство, с каким написан этот роман, и которое мы не всегда осознаем. Ибо говоря о Толстом, как, впрочем, и о Достоевском, мы все-таки не всегда отдаем себе отчет, что ведь прежде всего перед нами величайшие писатели. Величайшие писатели. Ну, как Микеланджело. Можно найти в его произведениях огромную картину, в скульптурах, огромный теологический, богословский смысл. Это был, конечно, выдающийся выразитель христианских идей. Но все-таки он прежде всего художник. Художник, скульптор, если бы он не был гениальным художником и скульптором, его идеи нам бы совершенно были неинтересны. То же самое мы можем сказать и о Достоевском, и о Толстом, о чем мы часто забываем. Ибо мы прекрасно осознаем удивительное, непостижимое художественное совершенство Пушкина или Гоголя, но в отношении Толстого мы как-то не очень это понимаем. А вот задумайтесь, с каким поразительным совершенством Лев Толстой сводит разные фрагменты романа. Например, начало романа и гибель несчастного обходчика под поездом. И как этот мотив все время звучит в романе, органично проявляясь в финале. И таких примеров в «Анне Карениной» очень много. Это удивительно стройное произведение, несмотря на многоплановость и, казалось бы, несмотря на то, что это произведение немного размывается и движется в разные стороны. При этом в «Анне Карениной» Анна Каренина недаром называется «Анна Каренина». Тем самым Толстой указывает своим читателям на то, что центральная проблема этого романа, вокруг которой и создается этот многообразный и почти безбрежный мир, это проблема Анны Карениной, Анны и Вронский, а не Константин Левин, не Николай Левин. Да, кстати, Толстой также недвусмысленно, абсолютно прямо говорил, что и писал об этом, что героя Анны Карениной зовут Левин. Конечно, Левин, отвечал он одному из своих собеседников. Он же дворянин. Левин – это парикмахер из Одессы. Как добавил Лев Николаевич Толстой, надеюсь, не буду выглядеть, вы знаете, ксенофобом, повторяя слова писателя, которого трудно заподозрить в нелюбви к другим нациям. Наверное, мало кто был так толерантен к другим, как Лев Николаевич Толстой. Так вот, не Левин, не Кити, не Николай Левин, не Кознышев. Нет, Анна Каренина и Вронский. Это все-таки роман о проблеме, с которой христианин сталкивается непрерывно. Это роман о проблеме греха. При этом греха в той сфере, где грех особенно притягателен, особенно поэтичен, надо не просто поэтизировать, но поэтичен и, казалось бы, смягчен целым рядом душевных обстоятельств. И Толстой изображает эту проблему именно в этом русле. Ведь роман Анны и Вронского, который начинается именно как роман, как флирт, очень быстро перерастает этот флирт. Задуманный Вронским просто как приятное развлечение, но почему бы не пофлиртовать, почему бы не соблазнить в конечном счете красавицу-аристократку, как это будет приятно, как это повысит, вы знаете, его репутацию. Вспомним слова Татьяны, адресованные Онегину в 8 главе. «И мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь, говорит Татьяна, объясняя назойливое ухаживание Евгения Онегина в 8 главе. Так и Вронский. И мать Вронского, если вы помните, в начале романа, то есть, ну, не в начале, а в первой части, в первой трети романа, говорит, что нет ничего лучше для молодого холостого мужчины, чем роман с замужней женщиной. Это его окончательно отшлифует. Именно исходя из этих представлений, Вронский начинает ухаживать за Анной Карениной, которая по целому ряду причин, между прочим, Толстым не очень описана. Ибо Толстой не очень все-таки поясняет там, почему Анна отдалась Вронскому. Почему Анна отдалась Вронскому? Ведь, как ни странно, этот величайший писатель-психолог здесь оказывается довольно сдержанным. Но все-таки она отдается, и вначале это действительно прекрасный флирт. Все довольны. Довольна, в принципе, и Анна, потому что это приятное развлечение. Доволен Вронский. Ну, муж ничего не знает или не хочет знать, поэтому он во всяком случае не вызывает, не высказывает каких-то недовольств, а все окружающие довольны, потому что наконец-то Анна стала такая, как они. Ведь вспомним общество, которое окружает Анну. Вспомним, с чего начинается роман. И размышления Стива Облонского, брата Анны Карени, который, проснувшись, с приятной улыбкой, так ему снятся графинчики, они же женщины, осознав свое положение и ссоры с женой, глубоко горюет. И почему он горюет? Ведь его не угнетает прелюбодеяние. Ну как он может не изменять своей жене? Толстой как раз тут-то очень подробно описывает его мысли. Он жену любит, он жену уважает, он ее почитает. Но как он мог быть верным? Это постаревшей женщине, матери его детей, увядшую. Он мужчина в расцвете лет. Ведь что угнетает Стива Облонского, обращая внимание, это брат Анны. То есть это некрасиво. Значит, все-таки это гувернантка в доме. Вот что плохо. А не сам акт, не сам грех. Об этом он даже не думает. Тем более Бетси Тверская и другие герои этого романа. Как бы все довольны, но довольно быстро этот, казалось бы, легкий флирт обнаруживает в себе настоящую любовь. Настоящую любовь. И Анна, и Вронский, между прочим, постепенно начинают любить друг друга. Любить по-настоящему. Не для развлечений, вы знаете, а любить выше всего на свете. Они становятся друг для друга самыми дорогими существами. И это проявляется в их поведении. И не только в том, что и тот, и другая, и Вронский, и Анна уже не могут скрывать свои отношения. Особенно это заметно на скачках в Красном селе, когда Вронский загоняет фру-фру, и Анна не может сдержаться. Их отношения становятся предметом всеобщим. Тем более я, к сожалению, как-то не буду лицемерить, не перечитывал произведение Льва Толстого перед этой лекцией, поэтому не все хорошо помню. Если бы я перечитывал, боюсь, лекцию пришлось бы минимум на год отодвинуть. Все-таки Лев Толстой написал 90 томов, полное собрание сочинений Льва Толстого. Не знаю, упоминаете ли там, что был император на скачках, но в любом случае там был двор. Это было главное, да. Это было главное событие петербургской, одно из главных событий петербургской жизни. Это был публичный скандал человека, принадлежащего к самой верхушке. К самой верхушке петербургского общества. Кстати, и тот, и другая принадлежали. Но ведь не только в этом, вернее, не столько в этом проявляется огромность их любви, любви настоящей, искренней, совершенно не связанной с развлечениями. Они готовы пожертвовать друг ради друга самым дорогим, самым главным. Анна жертвует своим сыном. Это, конечно, самое, ну, я думаю, трудное для женщины и бесконечно сложное. А Вронский со своей стороны жертвует, может быть, тем, что наиболее дорого для мужчины. Он жертвует своим призванием. не карьерой, но призванием. Ибо он человек, призванный, так же, как князь Андрей, например, о котором мы будем говорить чуть позже, призванный служить Отечеству. И он жертвует ради Анны возможностью выполнить свой долг дворянина, аристократа. Хочу напомнить, что Константин Николаевич Леонтьев, несмотря на то, что был человек глубоко верующий, закончил свои дни, как известно, монахом, в своей небольшой статье «Два графа», граф Лев Толстой и граф Алексей Вронский, говорил о том, что без львов в толстых России спокойно проживет. Совершенно не важно, графы львы толстые для русской литературы, но ведь без графов Алексеев Вронских Россия прожить не может. Именно эти люди создали империю. И надо сказать, Толстой это осознает. И когда он создает образ Вронского, он вкладывает этот смысл. Ведь поздний пацифизм Толстого и позднее отрицание Толстым государства не должно нами переноситься на эпоху и войны, и мира, и Анны Карениной. Там служение отчизне, прежде всего служение аристократов, потому что сам Толстой был все-таки аристократ, я точно осознавал, едва ли не высшее служение родине. И вот Вронский этим жертвует. Для людей эпохи и круга Льва Толстого это абсолютно равноценно утрате ребенка. А Анна жертвует своим сыном, а Вронский жертвует собой способность, возможность реализовать себя как мужчина. Выше этого они ничего не могут сделать. Им нечем больше жертвовать. Абсолютно нечем. Это действительно огромная любовь, которая их соединяет, и которая, между прочим, делает их выше окружающего общества, что Толстой прекрасно показывает. Конечно, Анна и Вронский выше большинства окружающих их людей. Я не касаюсь Константина Левина и Китти. Это другой очень важный момент для Анны Карениной и тоже очень связанный с проблемой, о которой мы только что говорили, но не знаю, хватит ли у нас времени коснуться этой проблемы, размышляя все-таки о христианской направленности творчества Льва Толстого. И о той катастрофе, в конечном счете, которую Толстой пришел как христианин. И почему это произошло? Именно об этом мы, в принципе, планируем говорить дальше. И вот, действительно, глубоко любя и в этом смысле превосходя, во всяком случае, окружающих их людей, и соединившись друг с другом, Анна и Вронский оказываются несчастными. Ведь они ж несчастны. И отсутствие у них счастья обнаруживается довольно быстро в Анне Карениной. Конечно, это отсутствие счастья можно объяснить довольно плоско. Такое объяснение не раз делалось, не раз мне на это указывали при разговорах о Льве Толстом, то во многом это связано с позицией Анны, которая абсолютно блокирует, простите за это современное слово, Вронскому любые возможности реализовать себя вне их личных отношений, вне Анны. Любые интересы Вронского Анны полностью блокируются. Его стремление все-таки принять активное участие в общественной жизни. Вообще все, что уводит Вронского от Анны, вызывает ее страшную ревность, и она всячески этому препятствует. И действительно, в этом можно видеть некоторую психологическую причину того, что Вронский чувствует себя как в клетке на самом деле. Это сказывается на их отношениях с Анной и в конечном счете разрушает эти отношения. И это описано Толстым с поразительной силой. И не согласиться с этим трудно. И я бы сказал, что если бы этот роман был написан даже Иваном Сергеевичем Тургеневым или Иваном Александровичем Гончаровым, Или тем более, если бы этот роман был написан, ну, таким тончайшим психологом, как Джейн Остин, или Джордж Эллиот, или, не знаю, Теодор Фонтана. Авторы романов, которые так или иначе затрагивали эти темы, особенно Джордж Эллиот, «Миддлмарч», и роман Теодора Фонтана «Эфебрист», прямо посвященный этой же проблеме по существу. Но ведь для Толстого чисто психологические объяснения – это только первый уровень объяснений. И, между прочим, они далеко не все объясняют. Ну ладно, они объясняют дискомфорт, который испытывает Вронский. Но почему Анна деградирует? Почему эта целомудренная вначале женщина постепенно начинает чувствовать в себе и проявлять в своем поведении склонность, ну, к разврату? Может быть, это слишком резкое слово, но склонность, во всяком случае, флирту. Почему она, которая в начале Анны Карениной напоминает Татьяну из восьмой главы и вызывает у всех всеобщее восхищение, теперь это восхищение не вызывает. Почему дети ее перестают любить? Помните мотив, который тоже с поразительным совершенством повторяется по спирали в Анны Карениной? Как встречают племянники Анны, Анну, то есть дети Стива Облонского и Долли, встречают тетю в начале романа, и как они совершенно холодны к ней потом, после ее падения, скажем так. Это значит действительно падение. А почему это падение? С чем связано вот это вот странная деградация Анны, которая идет вразрез с феминизмом. Сейчас эта проблема, конечно, навлечет на Льва Толстого, навлекает даже на Льва Толстого ненависть феминисток. И не только феминисток, первый, между прочим, глубочайший неприятель Льва Толстого в этом вопросе была Анна Андреевна Ахматова, которую Толстого вообще очень не любила. Ну, она так публично не очень высказывалась о нелюбви к Льву Толстому, но, судя по дневникам, во всяком случае, Лидии Каренина Чуковской всегда отзывалась о нем довольно кисло. А Анна Каренина ее просто раздражала своей ложью. «Это абсолютно лживый роман», — говорила Ахматова Лидии Каренина Чуковской. «Это неправда. Такого быть не могло. Анна, пока живет со своим нелюбимым и старым мужем, ему верна и целомудренная женщина, которая ничто, которую не привлекает другие мужчины, а потом, когда Анна живет с любимым ею, любящим ее молодым красавцем Вронским, она все время думает о других мужчинах. Это ложь», — говорила Ахматова. Ну, не знаю, я не женщина, мне трудно судить, вы знаете, может быть и ложь на психологическом уровне. Но это абсолютно не ложь на уровне онтологическом, на уровне духовном. Ибо действительно, Анна упала, Анна совершила грех. И этот грех вызывает отмщение, о чем и свидетельствует название, эпиграф к роману «Мне отмщение, и ас воздам». И это отмщение идет не от людей, ибо не людям, кто без греха пусть первый бросит в нее камень. Это отмщение идет от Бога. Не того Бога, которого представляли наши благочестивые предки в средние века. Не Бога с дубины, который ходит и достаточно нам поступить плохо, бьет нам по голове. Нет. От того Бога, от которого все-таки и мы, как и мы его представляем. То есть это отмщение идет от самой Анны, от самого Вронского. Они сами начинают отдаляться от правильной позиции. И у Анны это гораздо сильнее, по очень простой причине. Ибо Вронский никогда не жил правильно. Вронский, тот Вронский, с которым мы знакомимся в начале романа, это, конечно, отрицательный по Толстому герой. Это ни в коей мере не положительный герой. Это герой такого типа, ну, как Анатоль Курагин, например. Только, или как, ну, не скажу Стива Облонский, все-таки он более содержательный, но как Стива Облонский, конце концов, как Долохов, если говорить о «Войне и мире», ну, так же, как Анатоль Курагин в «Войне и мире». Вронского поднимает любовь. Именно любовь делает Вронского человеком. Или, вернее, ставит его на путь, который может его привести к тому, что он станет человеком. А Анна вначале, наоборот, живет правильно. Она положительная героиня, поэтому ее падение гораздо страшнее. Гораздо страшнее. И оно более жесткое. Оно отчетливое. Разрушение личности прежде всего проявляется в облике Анны Карениной. Но значит ли это по Толстому, что вот эту любовь мы должны отвергнуть, мы должны осудить, что она плоха? Сказать об этом трудно. Она плоха, потому что это грех. Но можем ли мы осудить людей за любовь? И тут приведу очень странные, на самом деле, странные свидетельства примерно того же времени. Ну, чуть позже. Это уже, по-моему, начало 90-х даже годов. Нет, в 90-м году умер Константин Леонтьев. Это конец 80-х, вторая половина 80-х годов. Когда появились первые выпуски «Вечерних огней» знаменитого сборника Афанасия Афанасьевича Фета, где очень много любовных стихотворений, написанных уже весьма немолодым Фетом, которому было более 60 лет, и Леонтьев, он воспринимался как старик. Леонтьев задумал написать статью, он сам об этом пишет, задумал написать статью против этих стихотворений. Статью, в которой говорил о том, что старцу, а Фете конца 80-х годов он видел старца, стыдно писать о любви. Но духовный отец и духовный руководитель Константина Николаевича Леонтьева, преподобный Амвросий Оптинский, запретил ему это сделать. То есть не запретил, он был слишком мягким для этого человека. Он сказал, не надо, Константин Николаевич. Зачем? Зачем ругать старика за любовь? Поэтому, вы знаете, вот этот прямой ригорический ход, который любят делать многие критики Льва Толстого, не побоюсь этого слова, ханжески поджав губы, забыв слова Господа, кто без греха первый бросит в нее камень, в общем-то, не очень справедлив. Трагедия Анны Карениной, как мне представляется в романе, не столько в том, сколько она совершила грех, что она совершает грех, ибо она не в силах сопротивляться страсти. Недаром возникает эта тема метели. Уже в начале романа, когда она возвращается из Москвы в Петербург, собственно говоря, с чего начинается их роман уже с Вронским, у нее нет сил сопротивлять, а в том, что она не хочет увидеть свой грех. Она не хочет увидеть правду о себе. Именно она, не Вронский, ибо Вронский, в общем-то, и не может. Как не может Николай Ростов увидеть правду о себе, а может князь Андрей Пьер. Именно поэтому они главные герои, а не милейший Николай Ростов. Как может Левин увидеть правду о себе? И вот Анна может увидеть, но не хочет. Беззаконие свое, но не хочет знать. И грех свой не хочет вынуть перед собой. Она живет, руководствуясь тем, что она живет правильно. И вот это приводит ее к гибели. И к гибели самой страшной, ибо она распадается как личность. О чем? Ведь ее самоубийство под колесами паровоза – это только завершение той страшной картины, которую в финале романа создает Лев Толстой, ну буквально, просто буквально приближаясь к тому, что писали Джойс или Фолкнер, имею в виду «Шум и ярость». Передача распадающегося сознания. Ибо ее сознание распадается. Если вы помните, она едет на вокзал, и она не видит мир в целом. Вот она утратила целомудрие не в прямом и узком смысле слова. Она перестала быть цельным существом. Потому что не нашла в себе сил или не захотела, а тут трудно сказать, что первично, что вторично, вообще тут трудно понять. Поэтому, скажем лучше, более деликатно, не нашла в себе сил взглянуть на себя, сказать правду о себе. И без этого люди обречены на гибель. Вот итог Анны Карениной. Романа, имеющего огромное значение для любого христианина. Для любого христианина. Ибо с этого и начинается, думаю, путь христианина. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Начинает свой путь Иоанн Предтеча. А что такое покайтесь? Что такое покаяние? Прежде всего, увидеть самого себя. И вот это, в этом и состоит главный стержень творчества Льва Толстого. Все творчество Льва Толстого посвящено, на самом деле, решению одной главной проблемы. Ну, если не все, конечно, так я сказал, значит, в припадке воодушевления. Нет, творчество Льва Толстого в аспекте христианства. Вот христианское, как бы рассматривая творчество Льва Толстого в христианском контексте, мы можем сказать, что главное в этом творчестве, основное, призыв увидеть самого себя. С этого момента и начинается рождение человека в человеке. В противном случае человек не становится человеком, он является существом. И, надо сказать, таких существ в романе Льва Толстого чрезвычайно много. Чрезвычайно много. Ну, большинство героев Льва Толстого – это люди, которые, ну, которых мы можем назвать людьми только потому, что они могли бы стать людьми, но не стали. Все Курагины, Борис Друбецкой, Елена Безухова, даже Долохов, даже Денисов, многочисленные герои Анны Карениной, типа Стива Облонского, да и многие другие, даже Кознышева. И в других произведениях мы видим подобного рода людей в большом количестве. Это люди, которые даже не задумываются о том, а кто они на самом деле. А вот те, кто задумываются, идут по пути преображения себя и жизни. И эта идея, между прочим, которую Лев Толстой, верность, которую Лев Толстой сохранял до своей смерти, проявляется в его самом первом произведении, на первых страницах, которые Лев Николаевич счел нужным продемонстрировать своим читателям. Я имею в виду начало его гениального детства. Все мы хорошо помним с детских лет, я думаю, это невозможно забыть, как Николенко просыпается от мухобивки Карла Ивановича, как он раздражен, как Карл Иванович кажется ему плохим. Потом он изменяет свое отношение к Карлу Ивановичу, он раскаивается, он начинает плакать. Карл Иванович его спрашивает, а почему он плачет? И вот здесь Толстой и показывает, как Николенко Иртеньев на самом деле лжет самому себе и окружающим. Это главная проблема, которую подстерегает человек, и главная ловушка. Что, говорит Николенко Иртеньев, мне приснилось, что умерла моя мама. Почему? Сон оказался в известном мире вещим. Потому что мать Николенко недолго жила, ну, больше, чем мать самого Льва Николаевича, но недолго. Но ведь что тут важно? Почему Николенко придумывает так? Чтобы показать, какой он хороший. Чтобы вызвать умиление, его нежность, его мыслью о матери. Это постоянная проблема, которая возникает перед человеком. Поэтому, стремясь узнать правду о себе, человек должен прежде всего все время анализируя себя, ставить перед собой вопрос. Я действительно искренне так поступаю? Или я хочу казаться, а не быть? И вот если мы для подтверждения все-таки некоторого единства творчества Льва Толстого перенесемся от раннего Льва Толстого, от детства, отрочества и юности, к позднему, то мы можем сказать, вот об этом ведь замечательный рассказ «Отец Сергий» или повесть. Ведь все искания отца Сергия, все его недовольство связано с одним. Ему все время кажется, нет, он хочет не быть, он хочет казаться. Не любовь к истине, к Богу, но исключительно тщеславие движет им. Вот тот стержень, который должен быть у каждого человека. Вот этот вопрос, который человек должен ежеминутно ставить перед собой. И задумываясь над этим вопросом, герои Льва Толстого, которые пошли по пути духовного преображения, испытывают непрерывное беспокойство, непрерывную неудовлетворенность жизнью. Уже упоминавшийся мной Алексей Владимирович Чечерин, такой был замечательный, вы знаете, ученый, внучатый племянник Бориса Николаевича Чечерина, одного из ближайших друзей Льва Толстого, который, между прочим, писал своей жене о Льве Толстом из Ясной Поляны. Приехал в Ясную Поляну, так прекрасно Лев Николаевич меня встретил. На следующий день Лев Николаевич все так же мил и по-прежнему болтает ужасный вздор. Из других писем Бориса Николаевича не могу не вспомнить для некоторой паузы замечательное письмо по поводу братьев Карамазовых. Пишет из Москвы, по-моему, своей жене Александре Алексеевне, перечитываю Достоевского, перечитываю братья Карамазовы. Какая гадость! А ведь подавал надежды. Вот это вот слова «а ведь подавал надежды» очень хорошо показывает, как к Достоевскому, надо сказать, относились его современники. Все-таки большинство современников Достоевского не видело. Достоевского великого, так гениального писателя. Лев Толстой видел, поэтому так не любил Достоевского. Поэтому не хотел с ним встречаться. Лев Толстой понимал, что из его современников единственный конгениальный ему – это Достоевский. И как это его раздражало. Можно понять, вы знаете, зная характер Льва Толстого. Но вернемся к Льву Толстому. Вот это вот непрерывное беспокойство. Да, Алексей Владимирович Чечерин. Алексей Владимирович еще в 60-е годы, или, может быть, да, в конце 50-х годов, написал прекрасную статью «Изображение философских исканий» в реалистическом романе. Главный пафос этой статьи состоит в том, что прежде всего в русском романе, ну, прежде всего Толстого и Достоевского, надо сказать, герои всегда не удовлетворены. Они всегда что-то ищут. В них есть вот это беспокойство, которого нет у лучших героев, великих и, между прочим, без сомнения, христианских писателей, нисколько не уступавших своим христианским отношением к миру русским авторам. Например, у Диккенса. Герои Диккенса могут испытывать беспокойство, когда у них нет денег, например, или много долгов, или они в разлуке с возлюбленной. Ну, в принципе, вот лучший, наверное, роман, во всяком случае, ну, на мой вкус, самый совершенный роман Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанный им самим. Ну, ведь Дэвид Копперфильд, в принципе, очень доволен тем, что происходит. То есть чисто внешнее недовольство. «Метание мадам Бовари», Эммы Бовари, другой гениальный роман. Между прочим, тоже пронизанный многими христианскими идеями. Но, в частности, «Вред мечтательности». Но ведь это выметание связано с тем, что она недовольна мужем. Ее обманул любовник. Другой мужчина заставил ее быть любовницей. И это совершенно не то беспокойство, которое испытывают особенно герои Толстого, даже по сравнению с Достоевским. Ибо беспокойство героев Достоевского – в большинстве случаев связано с более конкретными и более, может быть, ясными причинами, например, как Раскольников. Он не может терпеть страдания окружающего мира. Поэтому он хочет этот мир исправить. А герои Толстого испытывают не очень понятное и им самим, и нам беспокойство. Действительно. А чем не удовлетворен Андрей Николаевич Болконский? Вот если мы представим жизнь Андрея Болконского. Ну, у него есть действительно, один бесспорный, одна бесспорная проблема. Я даже не скажу грех, это вообще не грех, ни в коей мере. И не, даже не вина, но проблема. Он ощущает, именно ощущает свою вину перед умершей в родах женой. Помните, он особенно после смерти Лизы, княгини Балконской, он все время вспоминает. И правильно, она боялась родов, у нее были тяжелые предчувствия, он ее оставил. Он ее оставил, но он оставил ее не для того, чтобы уехать, вы знаете, в другой город, как Стив Облонский бы сделал, и развлекаться. Он оставил для того, чтобы служить отчизне. Полагает, что ему выпадет жребий спасти страну. Именно так же размышляет князь Андрей в первом томе «Войны и мира» до австралийского сражения. Это будет его тулон, он совершит подвиг, и Россия будет спасена. Особенно он радуется по этому неудачам, трудности, вернее, не то, что неудачам, а трудностям, в которых оказалась Россия, радуется не злорадно, нет, он радуется, не отдавая себе отчета. Русская армия в таком положении, что спасти ее может подвиг. Вот он ее и совершит. Он его и совершит. Ради этого он же бросает свою жену и оставляет. Поэтому это даже вина в его сознании. А другие моменты. Чем князь Андрей виноват? Вообще, что он сделал плохо? Но на этом серии исторических вопросов нам надо сделать перерыв. Давайте, я думаю, я начну, и постепенно как-то те, кто присоединится, к нам примкнут. Мы остановились на целой серии таких риторических вопросов, действительно. Почему вот князь Андрей беспокоен? Хочу напомнить вам, что в очень важном для понимания князя Андрея эпизоде его посещение Лысых гор перед отъездом на кампанию 805 года в разговоре с княжной Марией, со своей сестрой. Очень осторожно, очень сдержанно касаясь отношений с женой, князь Андрей говорит, что моя жена безукоризненная женщина, замечательная женщина, одна из тех редких женщин, с которой ты можешь быть спокоен за свою честь. Она ни в чем передо мной не виновата. И я перед ней ни в чем не виноват. Ты спросишь, мы счастливы? Нет. Ни она, ни я. Но нас в данном случае интересует вот этот первые его слова. Действительно, он ведь ни в чем не виноват. Что не дает ему покоя? Вот почему он в ходе всех своих начинаний все время задается вопросом, а правильно ли я поступаю? Он никогда не удовлетворен. А почему бы ему не удовлетвориться? Вот, например, даже после трагической смерти жены. Он грустит, конечно. Он чувствует свою вину. Это говорит о его больших духовных достоинствах. Но ведь он непрерывно приносит добро окружающим людям. Он полностью выполняет все свои обязанности. Обязанности барина, обязанности помещика, обязанности владетеля тысяч крепостных. Ибо они очень богаты, вы знаете. И так же, как Пьер, у которого было 40 тысяч крепостных, как упоминается после смерти его отца, ну, и князь Андрей немногим беднее. И он безукоризнен и в дальнейшем. Он все время выполняет свой долг. И он вместе с тем что-то его беспокоит. То же самое можно сказать о Пьере. Пьер ведь все время не удовлетворен. Ну, неудовлетворение Пьера до встречи с Баздеевым, до вхождения в масонскую ложу, до принятия Пьера в масонскую ложу объяснимо. Чувственный человек – Пьер отдается чувственным устремлениям, а не своим духовным интересом. Об этом очень хорошо сказано в первом томе, в начале, когда после разговора с князем Андреем Пьер отправляется на пирушку к Анатолию Курагину, который заканчивается тем, что в пьяном виде они привязали квартального к медведю, и кончилось тем, что он с Пьером... Пьер уехал в Москву к умирающему отцу, а Долохова разжаловали в солдаты. Ну, Анатолий не пострадал. И в дальнейшем женитьба на Элен, пронизана исключительно чувственными стремлениями Пьера. Конечно, он недоволен, но вот с ним происходит страшная дуэль, в ходе которой он чуть не убивает человека. Замечательно написанная сцена, это нелепая фигура Пьера, который первый раз держит пистолет, который стоит перед пистолетом Долохова, даже секунданты Долохова кричат ему: «Закройтесь, закройтесь!» И вместе с ним Долохов стреляет, но, правда, уже раненый мимо, а Пьер его очень тяжело ранит. Это катастрофа. В этом состоянии он встречается с Баздеевым, и это поворотный момент. Он, конечно, сохранил некоторые свои черты. Он любит поесть, любит выпить, но он живет исключительно духовно-интеллектуальными устремлениями. Прежде всего, проблема долга. Что он должен сделать? Ибо человек пришел сделать в мир, а не взять. И он недоволен все время. Ну, правда, ему не очень получается. Но ведь, в общем-то, все равно же сколько добра приносит. Пусть, по мнению Толстого, эти школы, больницы, акушерки никому не нужны, но все-таки это же добро. Он действительно старается выполнить долг. И он все время недоволен. Это и другие герои. Вот вспомним Константина Левина, уже в конце Анны Карениной. В самом конце. Счастливый, в общем-то, удачный помещик. Удачный не в смысле того, что он богатеет, нет, какая. Но он все время старается выполнить свой долг помещика. Он счастливый муж и отец. И он глубоко недоволен. Недаром он сам говорит, что у него возникает мысль о самоубийстве. Вот что его, этих всех людей, беспокоит? Ведь на самом деле это... Ну, любой человек, он бы сказал: да, опомнитесь, вы делаете все, что нужно, правильно живете, все же они, в общем-то, правильно живут, ну, более-менее, но они беспокойны. Почему? Они все размышляют о том, а правильно ли они поняли свое назначение. Вот то, что они делают, соответствует, ну, выражаясь более прямо, промыслу Божьему о них или нет. И они не могут ответить на этот вопрос. Это их очень беспокоит. Очень беспокоит. И это наполняет их жизнь вот этим, этой вечной неудовлетворенностью. Неудовлетворенностью, которая свойственна была их создателю, Льву Николаевичу Толстому. И вот тут возникает, наверное, главный вопрос. Почему они не удовлетворены, задавая вот этот вопрос себе? Правильно ли они понимают промысел Божий? Правильно ли они понимают то, что им нужно делать? Но ведь ответить человеку на этот вопрос может только Бог. Сам человек не сможет ответить. Обратите внимание, тут уже мы видим то, что разрушает несколько идиллическую картину толстого христианского писателя, которую я перед вами словесно нарисовал. Ведь к Богу герои Толстого не обращаются. Не обращаются. Правда, тут надо сказать, что в принципе, тут надо сделать сразу оговорки. Несколько. Большинство героев русской литературы XIX века к Богу не обращаются. Ну, редкие случаи, редчайшие случаи, даже у Достоевского. Я не имею в виду лисковских героев, но между прочим, Иван Северьянович Флягин. очарованный странник. В принципе, он не обращается к Богу прямо. Хотя ищет Бога и истину. А уж тем более герои Тургенева или Гончарова или Писемского. Ведь они же не читают священные писания. Они не беседуют. Опять-таки, за исключением Алёши Карамазова. Раскольников, между прочим, в храм не идет. Ну, там беседа с Соней, конечно. Ну, в подростке или даже в идиоте. Поэтому не стоит уж очень жестко к этому относиться, но это существенно, что герои Толстого не обращаются к Богу. Или второй комментарий, смягчим немножко, редко обращаются к Богу. Редко. В редчайших случаях. И, в общем-то, когда обращаются, за редким исключением прямого ответа они не получают. Вот это чрезвычайно важная проблема. Почему люди, устремленные к преображению себя и мира, стремящиеся понять промысел Божий о себе, не задают естественного вопроса, как Иов многострадальный? Думаю, как мне представляется, это связано с позицией автора. За этим возникает фигура автора, сразу поясню. Не реального Льва Николаевича Толстого, биографического Льва Николаевича Толстого, а того автора, который проявляется в его произведениях. Лев Николаевич Толстой, за исключением, по-моему, Милеевского, очень трогательного, но далеко все-таки не самого лучшего своего романа «Семейное счастье». Лев Толстой написал 4 романа, о чем почти все забывают, в том числе и специалисты, филологи. Как-то на кандидатском экзамене возник вопрос на экзамене наших аспирантов, сколько романов написал Лев Толстой. И я с удивлением заметил, что не все мои коллеги вспомнили 4-й роман Льва Толстого «Семейное счастье». Это небольшой роман, повесть на самом деле, но сам Толстой называл его романом. Так вот, по-моему, это один из немногих произведений, одно из немемногих произведений Толстого написано от первого лица, ну и детство, отрочество и юность. В принципе, Лев Толстой обычно писал в третьем лице. Главные свои произведения написал в третьем лице. Но в этих произведениях автор непрерывно присутствует. Все пронизано волей автора. В этом смысле Лев Толстой – антипод Достоевского. В произведениях Достоевского герои свободны от автора. Они часто противоречат автору. И автор к ним относится как к равновеликим ему людям. Эту особенность Достоевского описал один из самых величайших русских умов Михаил Михайлович Бахтин. Это не просто литературовед, а одна из самых ярких фигур русской мысли за всю ее историю. В знаменитой книге о Достоевском, книге 29-го года «Проблемы творчества Достоевского», которая потом переиздавалась под названием «Проблемы поэтики Достоевского», Бахтин очень хорошо описал вот эту особенность Толстого, неудачно признаться, назвав это полифоническим романом. Это действительно свойство Достоевского. У Толстого мир совсем другой. У Толстого мы видим всегда волю автора. Отношение автора к герою. Это отношение любви. Этот желчный, довольно резкий, очень импульсивный человек к своим героям относился с величайшим милосердием. Даже вспомним самых несимпатичных героев, таких, извините за понимание, то негодяев, как Долохов, например. Просто негодяй, выражаясь разговорным языком. Он все-таки изображен с большим сочувствием. Толстым. Я уж не говорю Стива Облонский, Милеев, и человек, когда ты читаешь Анну Каренину, хотя это же просто, действительно не человек, а существо. Но Толстой проявляет редкое милосердие, но его отношение нам все время ясно. Он ведет своих героев за руку, между прочим, как Гоголь. Автор на него очень не похож, но в чем-то близкий по религиозной позиции. Ибо оба они считали все-таки писатели пророками, даже учителями. Лев Льва Толстого это проявилось в создании толстовства, а у Гоголя, в конце концов, его трагедия, когда он уничтожил свой собственный талант. Неизвестно, что хуже, надо сказать. Но у Толстого вот этот автор все время присутствует. Этот автор, если так можно сказать, оказывается с Богом в очень сложных отношениях. В очень сложных отношениях. И тут нам не нужно бояться вот этих прямых слов. Не нужно, мне кажется, не нужно стесняться сказать, что у человека с Богом могут быть свои отношения, далеко не простые. Что мы будем, вы знаете, так, ну, изображать из себя людей средневековья? С одной стороны, этот автор без сомнения видит Бога. Он чувствует Бога. Это проявляется в очень многих его произведениях. Очень многих его произведениях. Но Бога он прежде всего чувствует через творение. То есть через созданный Богом мир. В этом отношении особое значение имеет замечательный роман. Один из, ну, повесть Толстой называл на самом деле роман «Казаки». Хотя сам Толстой называл это повесть, поэтому мы не можем назвать роман. Это ведь удивительное произведение о прозрении человека. Вот на это обратил внимание тоже Алексей Владимирович Чечерин в другой своей статье. Нет, это тоже статья «Философские искания в реалистическом романе». Изображение «Философские искания в реалистическом романе». Перед лекцией как-то я освежил некоторые работы Алексея Владимировича Толстого. И обратил внимание на эту на этот фрагмент, который забыл, честно сказать. Ведь о чем это произведение «Казаки»? Человек, который разочаровался в разочаровании. Вот кто такой Оленин в начале романа. Какой современный опыт. Человек, которому разочарование уже неинтересно. И он оказывается на Кавказе. И он совершенно... Все ему не нравится, все не то. Через роман, через повесть вначале, лейтмотивом проходит войны, не то. Вот это не то, и то, не то, и то, не то, и то, не то. Все это ложь, все это обман. Вот как Сартр писал. Напоминает «Дороги свободы» Сартра. Знаменитую трилогию Сартра. Сартр недаром очень любил Толстого. До того момента, когда Оленин видит горы. Который он тоже не верит. И горы – это обман. Такой же обман, как любовь, и горы. Все это одно и то. И вдруг он поражен. И после вот этого явления гор, они именно являются ему, в его душе пробуждается глубокое чувство. Он побеждает свое разочарование, столкнувшись с Творцом через его творение. Перед нами очень любопытный пример – того, что может показаться пантеизмом, то есть обожествлением природы, но это совсем не пантеизм. Пантеизм – это тютчев. Почему-то многие наши коллеги, в частности Татьяна Кофемчук, своей, на мой взгляд, милейшая женщина, но книга ее, мне кажется, от первой до последней страницы неправда. Я очень сожалею, что... При обсуждении этой книги, когда она защищала докторскую диссертацию, при глупой деликатности я не высказал свое возмущение этой книги. Там, в частности, автор говорит о том, что какой Тютчев это пантеист? Это глубокий христианин. Ну как это можно сказать? Вот Тютчев настоящий пантеист. Вспомню стихотворение «Не тот, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть любовь, в ней есть... Язык, в ней есть свобода, в ней есть любовь, и что-то в ней есть, забыл слово одно. А у Толстого это не пантеизм. У Толстого, как у Ломоносова. Видя творение, мы постигаем Бога. Ломоносов писал в своем знаменитом явлении «Венера на солнце». Создатель дал Богу дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величие, в другой – волю. Ну, вторая книга «Священное Писание». Первая, то есть видимый нами мир, дан нам для того, чтобы, созерцая огромность, красоту и стройность его зданий, проникать в божественное величество по мере нам дарованного понятия. Именно так мыслит и Толстой. Поэтому природа для него оказывается своего рода образцом. Все, что близко к природе, соответствует божественному промыслу. Конечно, в том, что я сказал, есть преувеличение, вызванное моей любовью к Толстому, которая, по-моему, очевидна. Ясно, что потому что я говорю, и что я люблю Толстого. Но, конечно, у Толстого есть моменты, которые позволяют видеть, вы знаете, в нем элементы пантеизма. Например, рассказ «Три смерти», когда умирают барыня, мужик и дерево. И оказывается, что дерево является образцом для нас. Лучше всего умирает дерево, потом мужик, потому что он ближе к природе, а конечно, барыня хуже всего. И это, конечно, в этом есть элемент пантеизма, но все-таки в целом природа для Толстого – это природа, созданная Творцом. И поэтому, например, Наташа лучше с точки зрения Толстого из героини Анны Карениной, а «Войны и мира», простите, не княжна Марья, а Наташа. Почему? Потому что Наташа абсолютно естественна. Вот она в детстве, в подростковом, такая, какой должна быть девочка-подросток. В юности она такой, какой должна быть девушка, в девичестве, вернее. В зрелом возрасте, став молодой женой, она такой, какой должна быть молодая жена. И она очень меняется, но она и должна так меняться. Это говорит о ее полном соответствии с жизнью природы, в которой отразилась большей мере, чем в человеческой жизни, вернее, не отразилась, а сохранилась лик Божий. Для Толстого это очевидно. Недаром он крайне резко отзывался о цивилизации, в которой видел искажение творения. В природе оно все-таки более сохраняется. При несомненном присутствии пантеизма в этом все-таки, конечно, он присутствует, все-таки христианское вот ощущение Творца, который стоит за природой, который проявляется в природе, совершенно тут очевидно, на мой взгляд, во всяком случае, как я вижу Льва Толстого. И именно через вот природную жизнь Толстой и указывает нам на источник жизни, на то, к чему мы должны стремиться, на то, к чему мы должны равняться. Но, видя в природе Бога, без всякого сомнения, даже допуская пантеизм, элементы пантеизма, совершенно несомненно, что в природе Лев Толстой видел Бога. Голос Божий Толстой не слышал. И в этом отношении действительно, задавая вопрос Богу, а Толстой задавал его непрерывно, если мы будем читать его дневники, непрерывно, ответа он не слышал. Он слышал ответ только в жизни природы. Не могу не вспомнить анекдотический случай, за которым стоит не анекдотическая проблема. Как-то много лет тому назад в Италии, на какой-то, наверное, 8-й год, я так понимаю, или нет, 10-й год, когда праздновалось столетие со дня смерти Льва Толстого, на одной из толстовской конференций вместе выступали известные, я думаю, большинство из нас, протоиерей Георгий Митрофанов и Ольга Александровна Седокова. Отец Георгий в свойственной ему немного такой провокационной манере заявил о том, что для Толстого, Толстой относился к женщинам так же, как Вронский к лошади Фру-Фру. Ольга Александровна в знак протеста покинула аудиторию. Мне рассказывал сам отец Георгий об этом. А зря. Потому что они в этом, несмотря на провокационный тон отца Георгия, конечно, он был прав. Более того, лошадь Фру-Фру лучше Анны Карениной для Толстого. А еще лучше дерево. Именно в этом он и видел Бога. А вот голоса Божьего Лев Толстой не слышал, все время задавая, как Иов, Богу вопрос. Почему? Вот тут возникает главная проблема. Почему Толстой не слышал? Почему, как ему казалось, Бог отвечает ему молчанием? Знаете, ну, тут мы вступаем в сферу совершенного гадания, абсолютно. То, что я скажу, это даже не гипотеза, это просто, ну, мое давнее предположение, возможно, фантазия моя. Но, знаете, другого объяснения я пока найти не могу. Возможно, это происходило из-за того, что вопрос к Творцу Лев Толстой задавал очень специфически. Вот если мы погрузимся в его дневники, в его письма, если мы будем читать воспоминания о Льве Толстом, то то, что я сейчас скажу, не покажется, может быть, чрезвычайно странным. А если мы будем внимательно, уже чисто филологически, изучать и вдумываться в образ автора, каким автор возникает в его произведениях, то мы можем предположить, задавая вопрос, Толстой хотел получить тот ответ, который ему понравится. Он не знал, какой ответ. Он не знал. Но он хотел получить такой ответ, который ему понравится. В принципе, представляя сознание Льва Толстого, может быть, это и дерзновенно, то есть, очевидно, это дерзновенно, смысл, можно сказать, что Толстой задавал Творцу вопрос, он главный вопрос. Как, правильно ли я и люди, созданные мной по моему образу и подобию, как все главные герои Толстого, понимают твой промысел обо мне? Правильно, но ответь мне так, чтобы мне понравилось. Естественно, что ответа он не услышал. Наверное, он получил этот ответ, но он его не захотел услышать. И тут надо к чести Льва Николаевича Толстого сказать, что он это осознавал. В отличие от очень многих религиозных, горящих религиозных людей, а Толстой был, конечно, человек горящей религиозной жизнью, которые, не слыша ответ, его придумывают, Толстой не придумал. То толстовство, которое он создавал, является все-таки очень своеобразной формой протестантизма и, ну, никак не связано с теми проблемами, о которых мы сейчас с вами говорим. Они находятся в другой плоскости. Толстовство, которое является результатом вот этого молчания, которое Толстой слышал от Бога, задаваемый вопрос, как мне представляется, связано с тем, что вот это молчание Толстой, возможно, объяснял тем, что церковь, апостольская церковь, в части Русской Православной Церкви, искажает христианство. Оно ложная церковь, типично протестантская, между прочим, идея внутренней истинной церкви и внешней церкви. Об этом еще Виклиф писал первый, Ян Гус, то есть еще даже католики предреформационные. И, соответственно, надо создать другую церковь. Но то, что ответ он не слышал, определяет ведь его все время вот непрерывные поиски, непрерывные блуждания его, которые закончились крайне символически. И Господь этим и явил нам в известном мире трагедию Толстого, когда Толстой буквально уходит из дома, не находя себе места, как и другие его герои, и погибает в пути, так никуда не придя. И этот же путь проявляется в его последних произведениях. В частности, в одном из главных его последних произведений, которое, не знаю, справедливо или нет, но воспринимается как его величайший поздний шедевр, повесть «Хаджи-Мурат». Действительно, это произведение целым рядом черт выгодно отличается от поздних произведений. Там, хотя и поздние произведения неплохие, надо сказать. И чем люди живы, и хозяин, и работник, и Алёша Горшок. Это шедевры. Хозяин и работник – просто прекрасная вещь. Но они все-таки пронизаны некоторой тенденцией, данной не без назойливости. В «Хаджи-Мурате» этого нет. Но что оказывается выражением истинной жизни в «Хаджи-Мурате»? То же самое. Но это раз не животное и даже не дерево, а сорняк, куст чертополоха. Помните, с чего начинается эта повесть? Когда автор говорит, что он проходил, видел вырванный, искалеченный чертополох, но сохранивший вот эту жизненную силу, какое-то благородство в своем унижении и растерзанности. И вспомнил историю своей юности, историю Хаджи Мурата, одного из главных сподвижников Шамиля. И об этом он написал замечательную повесть. Вновь мы видим вот это вот движение. Вот, пожалуй, то главное, что я хотел сказать о Льве Толстом в нашей очень краткой встрече, предельно действительно краткой встрече. При этом, конечно, незатронутыми оказались чрезвычайно важные проблемы. Чрезвычайно важные проблемы. В частности, бесконечно мучительный для Толстого вопрос о смерти, которую он воспринимал как катастрофу. Хотя она может быть, она может не быть катастрофой. И, думаю, воспринимал именно потому, что, не слыша ответа Бога, его герой и он сам умирают в одиночестве. Ибо смерть, как с поразительной силой описано в смерти Ивана Ильича, это прощание со всем, это разрыв всех связей. Когда ты один, а жизнь идет мимо тебя. То, что видит Иван Ильич, ну, умирая уже, когда он осознает, и все осознают, что он умирает. И примеры, примеры смерти благостной – это редкие примеры. Это вот дерево, это Хаджи Мурат, потому что он полностью соответствовал природе, в которой проявляется божественный закон. И князь Андрей, единственный герой Толстого, который умирает более не менее в соответствии с нашими христианскими представлениями. Ибо его благостная смерть связана с его постепенным прощением всех, что начинается с прощения его главного врага, убить которого он считал своим долгом и главной целью, имею в виду Анатолия Курагина. И помните, когда он лежит на столе хирурга, и ему вынимают там осколки из живота, представляете, без наркоза, без всякого, водку, наверное, дали ему стакан. И он видит, рядом ногу отпиливают у человека. Потом, когда он приходит в себя от шока, он видит, что нога уже в ведре. Смотрит на этого офицера, это Анатолий Курагин. И он испытывает, что жалость, сострадание. С этого момента он начинает всех прощать и всех любить. И умирает, не желая больше жить. Но это отдельная тема, которая на самом деле требует отдельного разговора. И, может быть, и не стоило, вы знаете, присоединять ее в качестве некого аппендикса к нашему разговору, но, учитывая, что все-таки осталось какое-то время, я это сделал. А сейчас я хочу спросить, может быть, какие-то вопросы есть? Да, пожалуйста. Нет, конечно, знаете, без всякого сомнения, это есть. Но все-таки это, понимаете, она обращается не для того, чтобы получить ответ на вопрос, а для того, чтобы очиститься и, в общем-то, выполнить свою обязанность как христианки. Надо сказать, что Толстой в «Войне и мире» несколько раз описывает преображение, которое испытывают люди, например, в храме. Когда описывается чтение манифеста о вторжении Наполеона в Москве, в храме, не помню, в каком храме герои находятся в Москве, они испытывают вот это чувство взаимной любви. Это собор, настоящий собор. Не прихожане, а люди, оказавшиеся там. Такие случаи бывают. Но я имел в виду другое. Недоуменный вопрос. Вот как все-таки у Достоевского. Как у Достоевского, как у Мариака, например, как у писателей бесспорно христианских.
И вот еще да. Вы сказали, что ни в чем не виноват был Андрей Болконский перед женой.
Но я не совсем согласна с этим. Он был виноват тем, что он не любил ее. И именно это мучило его больше всего. Вот это не отсутствие любви.
Ну, может быть, вы знаете, тут конечно, но видите, я бы так сказал на ваш вопрос. Можно так прокомментировать эту ситуацию, но в самом романе ведь на это нет никакого указания. Ведь сам князь Андрей не говорит об этом. Он же сам не говорит ни разу. Он вообще почти не говорит об отношении с женой. Это вот отец Александр в перерыве вспомнил краткий очень намеками разговор с Николаем Андреевичем в тот же приезд. Ну, в принципе, явное раздражение, которое князь Андрей проявляет к жене в начале романа, в момент посещения Пьера, и разговор с княжной Марией. Но вы знаете, все-таки, я-то думаю, немножко в другом. Они очень разные люди. Сказать, что он не любил, ну, может быть, не любил, но это уже наше предположение. Это мы, Толстой не счел нужным объяснить именно так. То есть мы, конечно, это имеет право, я поэтому сказал, это имеет право как на существование, этот комментарий. Но в самом романе этого объяснения все-таки не дано. Например, как в «Анне Карениной». «Анна Каренина» вышла за Алексея Александровича ради денег. Это абсолютно прямо, уже ближе к концу об этом говорится. В частности, под влиянием своего брата, вообще ради денег, ради благосостояния всей семьи. Там это объяснено, а тут нет все-таки.
Когда князь Андрей вспоминал лучшие минуты своей жизни,
да.
Вы помните, какие он
Да.
Ночи, да. Пьер на пароме, и мертвое, укоризненное лицо жены. Мы когда-то в школе немножко смеялись над этим. Вот так лучшие минуты жизни, укоризненное, мертвое лицо жены. Но потом мне объяснили, потому для него это была лучшая минута жизни, что в этот момент, глядя на ее укоризненное мертвое лицо, он, может быть, впервые в жизни почувствовал раскаяние, потому что он ее не любил.
Нет, ну, понимаете, я думаю, что, ну, это длинный разговор, сейчас есть один вопрос, я думаю, что в другом. Раскаяние очевидно. Он чувствовал свою вину, что она умерла без него, думает, что он умер. В этом, я думаю, его раскаяние. Но это, во всяком случае, так говорит текст. У вас был вопрос, да? Вы знаете... я могу сказать исключительно свое отношение. Мне кажется, никакая. Мне кажется, вообще экранизация Анны Карениной очень неудачна. В отношении «Войны и мира» есть, мне все-таки кажется, что экранизация Бондарчука хорошая. Но это ведь не «Война и мир». Это как бы весь пафос «Войны и мира», то есть единство. Передать вот этот поток жизни, он разбит. Думаю, что Толстой принадлежит к числу тех художников, которых очень трудно экранизировать. Очень трудно. Понимаете, Самойлова, конечно, старые фильмы всегда лучше. Потому что актеры, которые играют в старых фильмах, это вот всегда отец Георгий любит вспоминать, говорит об этом, они более соответствуют типажам. Например, Гриценко более-менее представлял, вспоминая свое детство, как могли выглядеть герои Льва Толстого. Ну, последнее «Друбич», там, где играет Вронского, этот замечательный актер, умерший, Инковский, замечательный актер, но просто вопиющий. Вопиющий, вы понимаете, Инковский, совершенно другого типа актер. Я вообще не представляю, я не представляю героев Льва Толстого. Между прочим, и Пьера я как раз более-менее легко представить. А вот как князь Андрей, кто бы из актеров сыграл? Конечно, Тихонов безобразно. Это самая неудача. Это, конечно, абсолютно несоответствующее. Это уже другое. Вот женская, княжна, Наташа Ростова, это понятно. Ее блестяще, как мне кажется, сыграл Одри Хепберн. Именно поэтому и Савельеву пригласили, у которой есть сходство. А вот как выглядит Анна Каренина, даже не представляю, кто мог бы сыграть. Я просто не представляю. Мне как-то не очень, мне совсем не нравится, ну, вот за исключением экранизации Бондарчука, экранизации Толстого. И обратите внимание, как их мало. Почему нет экранизации «Казаки»? Или если есть, так никто не помнит и не знает. Почему так мало экранизируют Толстого? В общем-то, его трудно, наверное, да? Нет, нет, я думаю, что вы не правы, простите, не правы, и об этом Толстой прямо говорит. Помните в финале, в эпилоге, другое дело, что это не хотелось бы с такой женой жить, на самом деле. И сам Лев Николаевич жил с другой женой. Софья Андреевна, между прочим, переписывала все его тексты. Представляете, что такое переписать «Войну и мир» несколько раз? И не только «Войну и мир», но в финале. Когда Пьер рассказывает Наташе о замыслах декабристов, Наташа его спрашивает: «А как ты думаешь, Платон Каратаев одобрил бы ваши замыслы?» Пьер говорит: «Нет, наверное, не одобрил. А вот что он бы одобрил, это нашу семейную жизнь». Сам Толстой считал абсолютно ложно, потому что жил по-другому, именно поэтому и считал, что это жизнь, соответствующая идеалу. Но я думаю, нам надо кончать, да? Я так понимаю, что... Да-да, я при этом хочу, вы знаете, простите, задержать вас еще на несколько минут, буквально на несколько минут, совершенно другим финалом. Ибо говоря о Толстом, отрешившись от реальности сегодняшнего дня, мы как-то закончили очень возвышенно. Вместе возвышенно, отвлеченно, говоря действительно о Толстом христианине. А вместе с тем Толстой был русский писатель. Толстой был писатель, для которого чрезвычайно важна Россия. Одна моя коллега как-то очень хорошо мне сказала, в горестный момент возвращались с похорон: «Если бы, представьте, Петя, она не называла по имени, то что я у нее учился, если бы все пропало от России, ну вот как от Микенской Греции, и осталась бы только война и мир, это было бы достаточно, чтобы мы поняли, что такое Россия». И в связи с Толстой Россию любил бесконечно. И в сегодняшний горестный день, горестный, я думаю, для любого русского человека, который любит Россию, который мыслит себя как христианин, стоит себе ясно отдать отчет в том, какой ужас испытал бы Лев Николаевич Толстой, если бы родился там на 20 лет, даже на 10 лет позже, и умер бы не в 10-м, а в 20-м году. Или там в 30-м году, если родился бы в 48-м году. То есть он бы не умер в 40-м году, в 30-м году. Он бы, его бы сразу уничтожили. Знаете, я хочу обратить внимание, мимоходом сказал, с какой жестокостью были уничтожены абсолютно невинные толстовцы. Пацифисты. Пацифисты, которых вообще не надо трогать. Как с ними обращались? Но это все пустяки. Весь пафос того, что я пытался вам сегодня сказать, очень хорошо показывает Толстой, как и русская культура. И то, что принесла Октябрьская революция, потому что это была революция, а не переворот. То есть этот захват власти означал глубочайшее революционное изменение страны. Глубочайшее. Это две вещи несовместимы. Лев Толстой все время призывал к одному – сказать правду. Сказать правду о себе и окружающем мире. А большевики, их преемники, вплоть до нынешних сторонников советской власти, говорят ложь. Непрерывно. Непрерывно подтасовывая правду. не желая ни в чем признать хоть долю правды. И это, я думаю, нам надо, вы знаете, помнить. Часто испытывая глубочайшее, душащее меня лично ощущение горя, которое у меня вызывает многое в жизни нашей страны, я вспоминаю слова Льва Толстого. «Не могу молчать». И надо сказать, что Толстой и Толстой имел возможность это «не могу молчать» опубликовать. Вот в этом вот разница между старым режимом и тем, что пришло после 1917 года. И в момент, ну, в день 7 ноября, об этом все-таки стоит вспомнить. Особенно перед панихидой, которая, насколько я понимаю, будет здесь служиться по жертвам Октябрьского восстания. Да.
Ну, если я позволю...
Да, но она некрасивая.